Мы сегодня должны подумать о наших товарищах из Бершевы, Зихрон-Якова, Бершева, Ашкелон и Хайфы, и Эмма Мошавот, всего... Все они работают в новом здании, группа Петах-Тиквы тоже работает на кухне, готовит крышу к трапезе. Так что группа Бершева, Зихрон-Якова, Ашкелона и Эмма Мошавот.
Мы изучаем книгу Труды Бааля Сулама из статей Шамати, 64-я статья на 768-й странице. Можно смотреть трансляцию на Капт ТВ и задавать вопросы. Шамати, извините, 64-я статья. От Ло Лишма приходит к Лишма. От Ло Лишма приходит к Лишма. Если мы внимательно вглядимся, то обнаружим, что в период духовной работы, когда человек работает с намерениями ради себя, Ло Лишма, период намного важнее, поскольку позволяет соединить свои действия с Творцом. Ведь Лишма говорит о том, что человек совершил это доброе действие, потому что работает полностью на Творца, и все его действия ради Творца. Выходит, что он хозяин своих действий. Тогда как, если занимается духовной работой Ло Лишма с намерением ради себя, то доброе действие делает не ради Творца, поэтому он не может обратиться к Творцу с претензией, что положено ему вознаграждение. Выходит, что Творец не становится в его глазах должником. Но почему человек совершил доброе действие? Только потому, что Творец дал ему возможность, чтобы эгоистическое желание обязали его совершить это дело. Например, если явились люди к нему домой, а он стыдится сидеть без дела, то он берет книгу и показывает, что изучает Тору. Получается, что учит он Тору для кого? Не ради Творца, не потому, что хочет понравиться Творцу, а чтобы понравиться своим гостям. Но как можно после этого потребовать вознаграждения от Творца за изучение, за такое изучение Торы, которое происходит ради гостей? Выходит, что Творец не становится у него должником, а может он требовать вознаграждения от гостей, то есть чтобы уважали его за то, что он изучает Тору, но ни в коем случае не может требовать вознаграждения от Творца. И когда он анализирует свои действия и говорит, что в конце концов он занимается Торой и отбрасывает причину, по которой занимался, то есть гостей, и говорит, что с этого мгновения он будет заниматься только ради Творца, то немедленно обязан сказать, что все нисходит свыше. И Творец, желая исправить его, чтобы занимался он Торы, дал ему истинную причину занятий. Но поскольку недостоин он принять правду, Творец послал ему ложную причину, чтобы с помощью этой ложной причины он занялся Торой. Выходит, что все делает Творец, а не человек. Поэтому обязан он благодарить Творца, который даже в таких низких состояниях не оставляет его и дает ему силы и энергию для того, чтобы желал заниматься Торой. Но если человек внимательно всматривается в происходящее с ним, то обнаруживает, что Творец — единственный, кто действует. Как сказано, он один совершает и будет совершать все действия. А человек своими добрыми поступками не совершает никаких действий. Ведь хотя и совершает заповедь, но делает это не ради заповеди, а ради иной, посторонней причины. Но правда в том, что Творец является истинной причиной, вызывающий все действия человека. Однако Творец облачается для человека в различные одеяния, но не в заповеди, ради страха или ради любви к чему-либо иному, но не к Творцу. Получается, что в состоянии лолишма легче отнести к Творцу все свои действия, сказав, что это Творец совершает добрые действия, а не сам человек. Ведь человек не желал совершить эти действия ради заповеди, а совершает только ради иной причины. Тогда как в состоянии лишма человек знает, что работает ради заповеди, то есть он сам захотел выполнять заповедь. Не потому, что Творец дал ему в сердце желание выполнить заповедь, а потому, что он сам избрал это. Истина же в том, что все делает Творец. Но невозможно постичь степень личного управления, прежде чем постигает человек ступень управления вознаграждением и наказанием.
Может быть, будете задавать вопросы, я не знаю, с какой стороны к этому подойти, это так глубоко. Да, Цвика?
Он говорит, что с помощью дается человеку ложь, чтобы из этой ложи он занимался Торой. Что это за ложь такая?
Ты мне лучше скажи, где ты видишь истину в занятии Торой, а не ложь. Ложь — это ради себя, ради собственной пользы, ради этого мира грядущего, из страха, ради вознаграждения, которое он в себе представляет. Что обязывает человека делать действия выше его собственного жизненного эгоизма? То, что касается выше того, что касается еды, секса, семьи, денег, власти, почестей и знаний. В чем, собственно, заключаются все человеческие желания? Какие есть еще факторы, которые обязывают его делать те или иные действия, кроме этих? Кроме желания получать обычного? Нет. Страх наказаний, природы, жизни, окружения. И стремление к награде, заработать, преуспеть, преодолеть, быть важным в чужих глазах, наполнить себя едой, сексом, семьей, деньгами, властью, почестями, знаниями. Это, собственно, то, что и есть. У человека есть еще какое-то ощущение, что он после жизни тоже, может быть, будет иметь какую-то жизнь. Как и в этой жизни, там тоже может иметь место какое-то существование. Мы видим, что естественным образом это происходит со всеми людьми в мире, что у них есть такие ощущения. Видишь, фараон, так он вообще готовил себе пирамиды со всеми яствами, и с лошадьми. Это во многих культурах было. Поэтому человек тоже думает, и что мне будет тогда с этого? Жизнь пройдет. И что тогда? Или награда, или наказание. Как мы в Зоре изучали тоже. Пкуда Йорайта, Пкуда Кадма, что страх этого мира, страх мира грядущего, наказаний, боязнь или жажда вознаграждения в этом мире и в грядущем. Все эти вещи не относятся ни к лишма, ни к лёлишма. Совершенно. Это все еще уровень обычного человека, у которого нет никакой связи с Торой, потому что он этими вещами не собирается менять свою природу. От ненависти к ближнему, с которой мы рождаемся, к любви ближнему. Возлюби ближнего как самого себя, возлюби Творца, Бога своего. Эти два этапа. Вот, собственно, только тот, кто уже пришел к пониманию в группе, в занятиях, это непросто. Мы видим, что это практически невозможно. Пришел к пониманию, к ощущению того, что он обязан изменить свою природу, тогда он... Тогда это называется, что он начинает путь Лёлишма. Он понимает, что он находится в противоположности тому, к чему он должен прийти, и что действиями в группе, в занятиях и в распространении, точно как пишут нам каббалисты, мы ничего не придумываем нового. Это еще со времен Авраама, который этим занимался. И в распространении, и в построении группы, и в занятиях. С этого момента и далее все мы все находимся в тех же действиях, которыми мы вызываем свет, возвращающий к источнику, который называется Тора, и продвигаемся таким образом. Да.
Я не понимаю, он ведь говорит, он недостоин получить истину, и поэтому Творец ведет его через ложь. Как это он недостоин?
Я объясню тебе. Мудрый человек говорит спокойно. Если я умный человек и говорю умные вещи, ты их не услышишь, если ты такой, если ты так бушуешь. Если ты скажешь ребенку, тебе нужно учиться для того, чтобы стать великим и важным человеком. Если ты скажешь ему это в возрасте 20 лет, сказать ему, что ты с помощью этого действия будешь важным и большим человеком, это он будет это воспринимать, потому что он уже понимает, что такое быть важным и большим человеком. Но если ты скажешь это пятилетнему ребенку, что такое быть важным и большим? Он этого не воспринимает, правильно? Ты должен тогда дать ему какой-то другой образ. Если ты будешь заниматься, я куплю тебе что-нибудь. Ну, как обычно. Либо, ну, что-нибудь понятное ему. Это называется облачение лжи, во лжи. Для тебя это ложь, для него это истина. Поэтому Творец каждый раз подстраивает нам все, что происходит в этом мире, все эти ситуации, и мы бегаем за всякими облачениями. Этого я хочу, этого, того. Власти, почести, чего-нибудь там еще. И действительно, благодаря этому мы приходим в конце к истинной цели. Постепенно. Растем. Ты не можешь человеку, который только пришел, рассказывать ему, что лишма, ты вообще не существуешь, как бы, кроме как ради отдачи. Для него это сразу все становится безвкусным. Нужно принимать во внимание этапы, по которым растет человек, и раскрывать ему постепенно. Да, Амнон. Дай ему.
Доброе утро. Мне кажется, в статье он объясняет, что, по сути, у человека нет свободы выбора. Все в руках Творца. Так почему все время у человека ощущение, что он принимает решение? Если ты скажи ему, у тебя нет свободы выбора, и все равно это факт 1, 2, 3 заложенных вариантов в моем желании.
А скажи мне, почему ты как будто находишься в каком-то таком внутреннем противоречии? У человека нет свободного выбора, а теперь ты встал и сказал, что-то у тебя был в этом свободный выбор или нет?
Ну, мне кажется, да.
Ну, то же самое, допустим, в духовном. Как будто бы сейчас. Нет, сейчас нет Творца, нет высшей силы, сейчас я просто сам что-то делаю. Мы здесь видим ангела, который встал и что-то там вещает. Этот ангел вещает нам, что у него есть свободный выбор. Он нас путает. Это все Творец перед нами делает. Ты существуешь, ты независим. Нам дали первое сокращение. Первое сокращение. Творец скрыт. Все скрыто. Скрыто от тебя. То, что он работает, действует, а ты чувствуешь, что действуешь ты. И с этого момента и далее еще большее скрытие до точки этого мира. 125 сокрытий. Аламот. Миров. Так что ты, собственно, делаешь? Нам нужно сделать произвести подъем, обратный путь. В чем это заключается? Ты все больше и больше и больше раскрываешь, что нет никого, кроме него, и ты присоединяешься к управлению и власти, и включаешься в это. С одной стороны, ты отменяешь себя, если не я, то кто? С другой стороны, ты постигаешь, нет никого, кроме него. И так ты идешь. Тебе говорят, что сейчас ты всего лишь находишься в очень таком ограниченном восприятии, в котором как бы и есть твоя суть. Написано, что есть. Ну, написано. Но я этого не постигаю, я этого не чувствую. Но с помощью действий, которыми свет является нам, мы входим в такое измерение, в такое новое пространство, которое называется духовным, где я начинаю познавать, что нет никого, кроме него. И вместе с этим, что все зависит от меня. Мы не способны воспринимать две противоположности как нечто единое, но нужно знать, что это сокращение, и это сокращение все время продолжает сокращаться, эти ступени продолжают сближаться. Цимцум, сокращение — это когда я поднимаюсь в своих усилиях быть выше моего желания получать, в желании слиться с ближним и через ближнего с Творцом, я тем самым поднимаю себя над сокращением на любой ступени и так постигаю истину. Да.
Но ведь мы только обучаемся, по сути. Когда вы объясняете то, что вы сейчас объясняете мне, я учусь, это ясно. Мне это понятно, это факты, нет никого кроме него.
Хорошо.
Но если... Я, скажем, поговорю со своим работником.
Нет.
Он говорит, я же все принимаю решение.
Ну, конечно, правильно. Но с помощью того, что мы делаем действия по распространению, они присоединяются к нам без нашего знания. В конечном счете присоединяются. Или из-за невзгод, и мы видим, как люди сближаются по мнениям, по пониманию, из тех проблем, которые становятся для них общими. Или когда мы даем им какие-то знания, пусть они даже не приходят к ним в ясной форме, потому что мы все находимся, в конечном счете, в одной сети. Свет светит, и эта сеть начинает проявляться, выясняться. И так это происходит. И когда они присоединяются, это происходит без учебы, без понимания, без предшествовавших этому усилий. Они начинают чувствовать, что это вот просто так, как ребенок растущий. Сегодня на завтра вдруг понял что-то, почувствовал, откуда это берется. Так, из окружения. Не прилагая никаких усилий.
Тенахарайхашам Мишу.
Кто там за тобой?
Что означает «понравиться Творцу»? Можно понять понятие «понравиться творением». Но что значит «понравиться Творцу»? Ведь это же свойство.
Творец — это тоже свойство?
Ну да, творец — свойство. Так что означает «понравиться свойству»? Я могу понять «понравиться людям», получить уважение, избежать стыда, но как можно понравиться свойству?
Представь себе, что... Даже не знаю, как сказать. Это действительно непростая вещь. Представь себе, что ты... Что ты хочешь понравиться ему, не представляя себе его. А понравиться — это значит ценить свойство отдачи и любви, стараться возвеличить его, как можно более важным сделать это для себя и для других, прежде всего для товарищей. Это... Теперь понравиться ему, значит, что ты становишься подобным ему. То есть ты хочешь пребывать в том же свойстве. Чтобы оно управляло тобой, чтобы оно пребывало в тебе.
Что здесь путает, так это... Мы хотим. Когда мы хотим понравиться творением, то понятен интерес. Мы хотим уважения, мы хотим власти. Мы уклоняемся от стыда. Но по ответу слышится, будто понравиться Творцу — это увеличить важность. И будто бы нет интереса, так?
Правильно, так.
Так как выполнить какое-то действие без всякого интереса?
Не можем.
Так что здесь нам пишут?
Нам пишут, что ты должен стремиться к этому. Стремиться к этому. Что ты должен прийти к состоянию, когда постепенно это действие отдачи, любви, когда ты находишься в других и беспокоишься о них, чтобы тебя это занимало и наполняло полностью, без остатка. И в этом ты жил бы, существовал бы. И в этом ты уподобился бы Творцу. И был бы слит с Ним. И это стремление через любовь к ближнему, к Нему, к любви Творца, к тому, что... ощущение заботы, любви к ближнему напомнило бы тебя, это то, чего ты хотел бы. Как ты к этому приходишь? К работе в группе, через работу в группе, через занятия и распространение. У тебя всего лишь немного здесь факторов. Мне нужно включиться в группу, это раз. С группой вместе я должен заниматься, два. Научиться тому, как прийти к уровню отдачи совершенной, который называется Творец, чтобы это раскрылось в нас, это три. Чтобы делать это и осуществлять это, мне для этого необходим огромный хиссарон, который находится не во мне, потому что я всего лишь являюсь маленькой точкой, искоркой, и мои товарищи тоже. Поэтому мы занимаемся четвертое действие, занимаемся распространением и берем оттуда все хиссароны. И тогда от края до края всей действительности мы именно таким образом и действуем. Отталкиваясь от желаний самых далеких от Творца, самых чужих нам людей, это не важно. Мне от них нужно только их желание, только их хиссарон. Мне не нужно их учить какой-то там мудрости. Мне их хиссарон нужен. Я несу им эту науку уже в готовом виде. Поэтому нам нужно работать именно так. И тогда от того края, с которого ты берешь хиссарон, от этих самых далеких людей, с помощью группы, когда ты входишь с ними в поручительство и в свет, возвращающий к источнику, ты стремишься к Творцу, к силе отдачи и любви, чтобы облачилась в тебе. Поэтому это называется «Боуре», «Приди и увидь», «Боре». Так ты работаешь и раскрываешь, что весь мир уже становится, уже приобретает для тебя смысл.
Можно еще вопрос? Когда становится ясно человеку, что он недостоин, но тем не менее получил как бы ложную причину, облачение гостей, скажем, для того, чтобы учить Тору, то какая желаемая реакция, правильная реакция человека? Благодарность за то, что мы еще недостойны, но тем не менее получили возможность? Или боль о том, что мы все еще недостойны?
И то, и другое. Это как бы переменное. По-разному бывает, и так, и эдак. Иногда человек чувствует одно, иногда другое. Он не хозяин над этими вещами. Когда он проходит разные свойства, то он уже раскрывает это.
Есть много вопросов из мира Окли, со всего земного шара. И есть такой вопрос. Владимир из Краснодара. Откуда человек знает, что работает лишма? Может быть, это запутанное эго?
Видишь ли, человек должен выяснять эти вещи на пути. Если он слышит то, что ему говорят, то, что слышно в книгах, то, что пишется в книгах каббалистов. В основном то, что написал Рабаш, потому что его статьи построены именно так, что они постепенно вводят человека в этот канал от нулевого совершенно состояния и до состояния лишма. И во всех остальных святых книгах о духовном, которые написаны теми, кто был в постижении, каббалистами, пусть он учится по ним, но там нет методики. Конечно же, это все чистой воды истина, но проблема в том, что... Опять же, интерпретации, и это то, что объясняет нам Бааль Сулам. Большинство книг написано для тех, кто в постижении. И только немногие из этих текстов, и это не тексты Бааль Сулама или других Бааль Сулама и Рабаша, только немногие книги написаны тем, кто хотят приблизиться к истинной Торе. Поэтому это проблема. Но человек, который занимается по книгам Рабаша и Бааль Сулама и занимается правильно не для того, чтобы там что-то доказать, а просто потому, что он хочет научиться, он получает самое надежное руководство к тому, чтобы прийти к лишма.
Тимур из Питера и Йосеф из Иерусалима спрашивают, как проверить, находится человек в лишма? Что характеризует лолишма, который может привести к лишма?
О, это понятно. У нас есть определение этому, да? Правда? Есть определение, что такое лолишма. Лёлишма — это значит, что он стремится к истине, он хотя бы теоретически знает. Он слышал, что называется правдой, истиной, но вместе с этим все-таки еще находится в желании получать ради себя. И поэтому лёлишма — это некое... Как бы это сказать? Давай даже попробуем это изобразить. Пусть будет определенная шкала, например. Например, до сих пор это лёлишма. Лёлишма. От нуля до 100. До 100%. Да? 0%. И 100%, так? Вот такая шкала. Что здесь мы видим? Здесь один. То есть товарищ вернул мне 999 из 100. А тут он возвращает мне... Ну, 1000 это я уже не говорю, это понятно, что это все с этого начинается. А здесь он мне вернул 0. То есть товарищ возвращает мне долг $1000, я открываю конверт. Если там 1000, нормально. 0% лёлишма. Потом 1%, когда он возвращает мне 999 или 99 из 100, а тут 0. Пример не очень понятный нам, потому что я проверяю это как будто своими органами чувств, но относительно органов, относительно килим получения, это правильно. Это говорит, насколько я могу быть над своими килим получения. Да. Теперь, или иначе, он, или насколько он примешивает здесь свой интерес.
Из предисловия к ТАСС говорится, занятие Торой заповедями Лолишма означает, что человек верит в Творца и Тору, и вознаграждение и наказание, и занимается Торой, поскольку Творец повелел заниматься и Торой, но добавляет собственное удовлетворение к наслаждению Творца.
И какой это пункт?
12.
Ну, конечно же, все это продвижение происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Ормакив. А здесь уже Орпними находится. В Лишма. Хорошо? Так.
Скотт из Англии спрашивает, каждый раз, когда я слышу о выполнении заповеди, не знаю ни как начать, ни как закончить. Почему это не более точно?
Это точно, но мы просто не способны воспринимать это и не хотим правильно это сформировать. Что значит не точно? Что такое точно? Объясни мне. Я говорю так, здесь слияние находится. Потом, это конечная цель. Здесь нахожусь я. Какие этапы я должен пройти? Сначала это этап ознакомления, первый этап. Потом начинается лёлишма, второй этап. Потом третий — лишма. В лишма у меня есть... Два состояния. Хафец Хесед и получение ради отдачи. Так мы продвигаемся. Три А, три Б, допустим. Это лёлишма. Махсор. Ну, пусть будет. Это только ознакомление. Знакомство с этим путем. Но его нельзя познакомиться или как-то его заранее узнать. Ну вот, чего здесь непонятного? Как к этому прийти? Нужно постоянно идти к этому, ну, очень простым путем. Каждый раз твое желание получать будет расти, так? От нуля до 100%. Это желание получать. И вместе с этим... Нужно преодолеть его. И вызвать свет, возвращающий к источнику. с помощью этого света, чтобы он дал тебе силу преодоления, которой, конечно же, у тебя нет. Вся наша работа не против желания, а против мысли, когда мы понимаем и забываем, что не нам эту работу заканчивать, и не мы свободны от нее избавиться, а только быть все время в связи с Творцом и вызывать свет, возвращающий к Источнику. Все это война Творца, работа Творца, а не моя. Проблема здесь. Группа должна постоянно обязывать меня с помощью окружения, с помощью правильной подготовки извне, постоянно окружать меня, чтобы заставлять меня только придерживаться одного требования. Вызывай свет, вызывай свет, вызывай свет. И ничего мне здесь не тяжело, и ничего больше не нужно. И если мы все время работаем только над этим, и концентрируем свое внимание, несмотря на всякие там вещи, которые мы знаем, что подстраивает нам Творец, как фараона, и все время стремиться только к свету, к Торе, которая дана нам, и только с ее помощью можно преуспеть. Или, как животное, продвигаться с помощью ударов. Проблема человека в том, что он забывает об этом средстве, которое называется свет, возвращающий к источнику. Вот, поэтому что он говорит в 17 пункте? Поэтому обязывается изучающий укрепиться в вере в своей. Что значит это предисловие к Талмуду Десяти Сферот? Что такое путь? Что такое учеба? Ведь вся наша жизнь — это учеба, и мы же изучаем управление Творца, власти управления Творца. Все это настроено только на то, чтобы мы были в связи с Творцом. И чтобы мы видели все наши состояния только как средство для связи с Ним. Не то, чтобы мне нужно было исправлять желание получать, и не то, чтобы желание получать вообще было бы здесь темой. И не Орма Киф, не в нем дело, а чтобы я пришел к слиянию. Поэтому здесь каждый раз проблема, на что мы делаем упор. То, что важнее нам более всего, это связь с Творцом. Чтобы о каждой детали я просил, чтобы он сделал. Пойдем к фараону, и Творец все сделает. Творец. Через тебя, ладно, так он тебе говорит, подними руку, подними посох, сделай так-то, скажи так-то. Ты чувствуешь, как он работает, что это работа Творца. Если мы забываем свет, возвращающий к источнику, то считай, что ты... Ну, что ты думаешь, что ты это делаешь? Это очень важная деталь. Поэтому, если группа находится в этом, человек не забывает. А если группа исчезнет, то человек все, предоставлен сам себе. Хорошо? Так, да. Но мы ранее говорили об лжи и истине. Группа мне говорит, притягивай свет. И я чувствую, что это ложь, потому что я не чувствую ничего. Так где здесь правда и ложь?
Секундочку. Не понимаете. Есть мудрецы, которые говорят, что открыли какие-то частицы, какие-то явления природы. Это истина или ложь? Для тебя это ложь. Для тебя ложь. Или я собираюсь отведать какое-то блюдо, а мне говорят, нельзя тебе, там полно бактерий. Нельзя. Ну как, я ведь не вижу. Что там? Так? Потому что то, что ты не чувствуешь своими чувствами, ты говоришь, это ложь. Ну и к чему это может привести человека?
Я иду, ну, я вижу, человек преуспевает. Я говорю, как здорово, преуспел.
Как ребенок, как малый ребенок.
Ну,
он
да.
Может прыгнуть с крыши, потому что не чувствует, но ну, а что такого? Все чудесно, замечательно.
Ну и что?
То есть, если ты будешь следовать своим ограниченным органам чувств, ты далеко не пройдешь. Ты это понимаешь или нет? Понимаешь? То есть, есть мудрецы, которые тебе советуют, что ты должен немножечко упорядочить себя иначе. Хочешь — да, нет — нет, но выбор в твоих руках. Ты сюда пришел, постарайся поймать, понять, что тебе говорят.
Так откуда мне знать, что это истина?
Ты не знаешь. Если бы ты знал, тебе бы не нужны были мудрецы.
Ну так что, я вам должен верить?
Ты принимаешь их, потому что они видят дальше, чем ты. В этом все дело. Мудрость увеличивает. Мудрец видит нарождающееся, то, что называется. Он видит то, что через 10 лет из тебя родится. Ты это понимаешь?
Я помню, что вы пошли к Рабашу и сказали, «Скажите мне истину, нахожусь я в правильном месте или нет?»
Это выбор. Но после того, как ты находишься в правильном вере, и ты месте, и ты выбрал книги, выбрал мудреца, все, ты закончил, ты хочешь что-то получить от меня, ты должен прислушаться. Проверь, но проверяй так, чтобы ты был на таком же уровне. Я задавал вопросы. Да, я спрашивал. А, сейчас ты говоришь, проверить значит быть на том же уровне. Значит, и мне нужно 30-40 лет быть рядом с тобой учиться? Да. Да. Ну, а откуда я буду знать? А это иди поищи кого угодно. Мы ездили с Авиу, мы еще... Кто там был? Муша? Были в Англии. Хотел встретиться с особым суфи. Он из Ирана сбежал в свое время. Так мы посидели. Он был уже старик, не знаю сейчас, что с ним. Он... Я его спросил, как можно у вас научиться? Он говорит, очень просто, вы должны прийти сюда и служить мне и любить меня, по-настоящему любить. Вон, Сенька там был. Были свидетели. Много людей. Было очень интересно. Он сказал, те же принципы. Никаких проблем. Принципы те же самые. Ты хочешь у меня чему-то научиться, возможно, с помощью того, что ты будешь меня любить. Вот так. Это тебе не профсоюз, дружище. Это другие законы.
Ну, то, что мы изучаем, пока человек не раскрывает, ни словом он не может это раскрыть.
Ты говоришь так, я не могу продолжить, не могу сделать ни шага вперед, если я не вижу. Да? Да? Так, или же я полагаюсь на большинство, скажем, если все говорят, что стоит делать то-то и то-то. Если все так делают, то и я так делаю. Ну, так человек действует в этом мире. Ну и ладно. Так и продолжай.
Но если я пошел с большинством, ошибся и упал,
но я вижу, что тебя жизнь как раз не научила. Согласно твоему разумению, тебе нечего продолжать.
А что мне дает уверенность в том, что я в конечном счете преуспею? Все время меня спрашивают, что происходит в конце? В конце что? Как я знаю, что в конце у меня все получится? Вот, собственно, в чем дело-то.
Это называется вера мудрецов. Вера мудрецов. И на самом деле уверенность — это свет. Есть свет уверенности, который светит человеку по мере достижения его свойства отдачи. А пока что? А пока включение в окружение. Ты не понимаешь? Я нахожусь, вот смотри, это окружение. А вот здесь я. И у меня нет ничего, кроме этого. Я могу войти в эту среду, которая предпочитает, ну, не знаю, любые самые разные ценности, или я попадаю в среду, которая предпочитает путь отдачи, или путь получения, или путь отдачи. По сути, другого нет. Две силы существуют в природе, и люди предпочитают одно над другим, или другое над первым. Или получение ради отдачи, или отдача ради получения. Это то, что существует в мире, все очень просто. Так это и есть понятие выбора окружения. Но после того, как я выбрал окружение, окружением называется учитель, товарищи, путь, цель, я выбрал, и я чувствую, что это мне по духу. Мне не нужно насиловать себя. И если у меня есть точка в сердце, и я чувствую, что это для меня, так я включаюсь. Но после того, как я включился, я должен проникнуться, полностью включиться. Я не могу находиться в окружении, которое полностью является плюсом, сам будучи минусом. Меня выкинет оттуда. Подействует свет, возвращающий к источнику. Ормакив. И меня выкинет через год, два, пять, не имеет значения. Мы видим, как это происходит. Они потом ненавидят нас. Потому что они не включились в окружение, в группу. Но ты должен, так же, как в нашем мире, хочешь ты или нет, ты находишься под воздействием средств массовой информации, как в мире, так и здесь. Ты должен быть под воздействием этой среды. И в этом твой выбор. Ты все время должен прилагать усилия. Да.
Это очень сильно зависит еще от характера человека.
Это не характер, это тонкость души.
Ну, тонкость души. Если я человек слабый, то я вылечу. Если я слабый, так это же Творец дает мне силу или слабость.
Оставь Творца. Нужно...
Так что же?
Есть человек. Есть у него судьба, удача. Он будет находиться. Если нет, то нет.
О чем вы все время говорите тогда?
Ну вот так. Ну вот так вот мне захотелось.
Как?
Ну вот как люди просто говорят. Я не могу говорить с тобой о более скрытых вещах. Ты ничего не понимаешь, и ты... Просто так, просто так говоришь и путаешься еще. Мы говорим о том, что нас окружает. Я включаюсь в группу. Мне говорят, человек, ты это выбрал? Пожалуйста. У нас такие-то правила. Тебе подходят? Пожалуйста. Нет, не нужно. И такие группы, такие партии, такие движения. Там, не знаю... подразделения, секты есть сколько угодно. Иди выбирай, что хочешь. У нас условия такие. Где вы это взяли? Ты мог бы спросить. Мы берем это из слов мудрецов. Пожалуйста, вот то, что они написали. Нас не волнует, что выбирают другие, какие ценности они исповедуют, и что они получают. Мы приняли то, что написали каббалисты. Начиная от Авраама до сего дня, вся цепочка каббалистов во всех поколениях, они все это писали, они реализовали на самих себе, и мы верим, что они постигли. Судя по их книгам, мы видим, что они постигли внутреннюю суть природы, высшее существование. Мы, желая постичь то же самое, прислушиваемся к тому, что они говорят. И все. Окружение — это... Ну, как тебе сказать? С момента, когда человек... начал размножаться, слез с деревьев. Как только обезьяна превратилась в человека, об этом Ари пишет, не Дарвин, об этом пишет Ари в книге «Эцхаим. Древо жизни». Это где-то лет 300 до Дарвина, может, 400. С этого момента и далее понятие окружения — это не просто стая обезьян, а появляется некая социальность. Это общество, социум. То есть объединение, взаимность, да. Это объединение индивидуалов, где каждый сам по себе, и тем не менее все соединены вместе. И между ними существуют некие особые связи, которые все время находятся в развитии. И для того, чтобы соблюсти, соответствовать какой-то цели, там, против зверей, допустим, или против других обезьян, что бы то ни было, они начинают организовываться все больше и больше. И развитие человека возможно только за счет среды. Почему мы считаем, что есть какой-то йети?
Йети?
Ну, йети. Снежный человек. Почему мы считаем, что он такой вот... И должен быть 2,5 метра, и полностью волосатый, и так далее. Почему ты не можешь подумать о нем, что человек утонченный, хороший? Ну, почему? Потому что он один. Потому что он один.
А семьи у него нет?
Ну, ладно, ты понимаешь, это все равно, что животные. Нет формы человека. Человек — это окружение. И поэтому, если ты выбрал какое-то окружение, ты должен включиться в него и все время пробуждать себя завистью. Я тебе говорю, зависть — это лучше всего. Зависть — это то, чего полно у всех. Завидуй другим, насколько они продвигаются, насколько они думают, насколько они деятельны. Насколько они носятся везде, не обращая внимания ни на что другое. Начни им завидовать, и добьешься успеха. Ребята, да, вопрос.
Рав, может быть, имело бы смысл вернуться к десяткам?
Да. Раз в неделю? По субботам мы это делаем. Выполняем такое действие. А как? Что еще?
Ну, что был период, когда мы делали это постоянно после урока.
Пожалуйста. Я вам не говорю, что чем заниматься. Делайте. Больше, чем раз в неделю, можно, не знаю, каждый ли день, чтобы привычка не выбила вкус, то, что называется, понимаешь, человек, который начинает делать каждый день одно и то же, он привыкает. Привыкает делать это автоматически. И привычка. Привычка выбивает у него определенный подход. Не знаю, вы должны подумать. Подумайте 2-3 раза в неделю. Я не знаю, это ваше дело. Я этого не касаюсь, это понятие группы. В группу мне нельзя входить. Но наверняка я поддерживаю. Сколько раз вы сами должны решить? Мы это делаем раз в неделю.
Доброе утро. Читая эту статью и все, что было здесь сказано, выходит, что в Ло Лишма вроде бы есть больше места отдачи, чем в Лишма, потому что ты...
Отдача кому и чему?
Насладить Творца.
Верно.
Потому что ты знаешь, что это не ты делаешь. Как спросил Амнон, говорят, Амнон говорит, у меня есть свободный выбор, а я со стороны думаю, ну как же это? Ты же видишь, это все очень ограничено. Есть место, где ты задаешься этим вопросом, и ты ждешь впечатлений определенных.
Ты прав на 100%. Это похоже ребенку, который может насладить родителей намного больше, чем взрослый ребенок. Это так или нет? Скажем, годовалый ребенок. Это же игрушка относительно 10-летнего ребенка.
С другой стороны, 10-летним ребенком я могу делать больше вещей.
Что бы ты ни сказал, но твое ощущение, отношение к младенцу, ну, не совсем к младенцу, который 5 килограмм плоти, а который уже немного реагирует, скажем, года 2-3, или по отношению 10-15 лет. Колоссальная разница в отношении родителей. И почему? Потому что его наивность, его искренность, его естественная прямота, потому что в нем еще нет ни злого начала, ни доброго начала, он не должен ни лицемерить, ничего. Он просто хочет, и все. Это просто как маленькая зверюшка. Это еще не человек. И это то, что подкупает нас и притягивает нас к ним, к детям. Потому что они естественные, настоящие. Почему люди так тянутся к домашним животным? Человек, который привык к своей собаке, он его любит. Почему? Потому что он любит его преданность собаке ему. И здесь никаких расчетов, никакой политики. Он просто прямой, и все. Это как бы исправленная форма. Она эгоистическая, не эгоистическая, не исправленная ради отдачи. Но, по крайней мере, там все открыто и явно. Это понятие связи с врагами, с ненавистниками. Если ты находишься напротив врага, то это легче всего. Понятно, кто он, понятно, кто ты, и тогда тебе все ясно один против другого. Начиная с такого открытия зла одного друг к другому, можно достичь добра относительно одного другого, потому что все не перепуталось во лжи. И здесь то же самое.
Но если я читаю здесь продолжение, последний параграф, это он вроде бы говорит, что в лишма ты вообще забываешь, что он делает все эти вещи. В последнем абзаце написано, в состоянии... Истина же в том, что все, что как бы в лишма забывают, и он так как бы с обратной стороны приносит то, что на самом деле все это делает Творец, и это истина, но только с точки зрения вознаграждения и наказания. Лишма — это сокрытие сокрытия.
Лишма действительно находится в скрытии от нас, поскольку мы все, наше желание не позволяет, наша природа не дает нам увидеть, что такое лишма. Это не то, что Творец скрыт, мы его скрываем своими качествами. Когда ты стараешься объяснить человеку, он на тебя смотрит. Так вот, и он не знает, что ты хочешь ему сказать. Как маленький ребенок, как собака на тебя смотрит. Ты ему что-то говоришь, а он не воспринимает. Потому что это находится на другом уровне восприятия. Нет чувств, органов чувств. У него нет внутренней модели. Как это можно представить?
А как две эти части, я и вы, например, если мы находимся в лишма, мы знаем, как друг с другом разговаривать?
Разумеется, у нас появляется общий разум. Ты можешь находиться на 50-м уровне, я на 30-м, но не имеет значения. Нам уже есть о чем говорить, мы находимся в одном мире. С ценностями подобными, не равными, но подобными. Так же, как в этом мире. Никто не равен другому, но понимают друг друга как-то люди.
Но весь вопрос «лё лишма» или «лишма» — это в соответствии с моим восприятием реальности, тем, как я воспринимаю центр группы, тем, как соединяются центры групп.
Единая система. Вся система едина. И поэтому мы приходим к тому, что мы понимаем друг друга.
Спасибо.
Ладно, мы переходим Очень быстренько переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.